Книга Исход, 16 глава. Я прочитаю со 2 стиха. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: О, если бы умерли мы от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом». Аминь. «И возроптало все общество сынов Израилевых». Сегодня я предлагаю нам поразмышлять о ропоте. К сожалению, это то, что свойственно людям было тогда и свойственно людям, к сожалению, и сейчас. Люди недовольны. Люди недовольны тем, что происходит в их жизни, недовольны тем, что происходит в мире, в стране, происходит с их детьми, с их внуками. И можно этот список продолжать долго. И здесь мы видим очень яркий пример. Пример того, как после великих чудес, которые сопровождали исход Израиля из Египта, когда уже перешли Черное море, когда Бог явно спас Израиль от войска фараона, которое пыталось нагнать и уничтожить выходящих из Египта израильтян. И эти все чудеса видели совсем недавно евреи, и тут, попав в пустыню, они начинают роптать. Они начинают роптать, причем очень странно, они вспоминают про свой период жизни в Египте. Они говорят, что мы сидели у котлов с мясом, когда ели хлеб досыта. Знаете, человеку свойственно идеализировать прошлое. Вот ему кажется, вот раньше было хорошо, а сейчас стало плохо. Вот сегодня многие идеализируют, например, советское время, да, и говорят, вот, в советское время было хорошо, сейчас хуже стало жить. Но я, например, застал время, когда в магазине на полках была только морская капуста. Вот все полки магазинов были заставлены морской капустой. Как часто вы покупаете морскую капусту? Ну, я думаю, что ее покупают редко и покупают единицы людей. А в то время в магазине, кроме морской капусты, не было ничего. Сегодня мы живем в изобилии, но мы его даже и не замечаем, мы, может быть, иногда и тем недовольны. А если сравнить, а если продумать, а если проанализировать? Но знаете, человек часто движим эмоциями. Вот здесь и сейчас ему что-то показалось, и все, и он начинает уже выводить целые теории. И вот евреи начали вспоминать о своем времени пленения. А ведь это было ужасное время. А ведь это было то время, когда все мальчики, младенцы были убиваемы. Представляете, беременная женщина. Тогда не было УЗИ, тогда невозможно было узнать, кто родится, мальчик или девочка. И вот женщина, которая должна стать матерью, она в ужасе ожидает, только бы мальчик не родился. А когда их заставляли работать, причем лишили возможности, даже не поставляли материалы, из чего делать кирпичи. Это тоже, а требования сохранились те же, нормы сохранились те же. Ну и, конечно, великое чудо, которое Бог сотворил, ну мы знаем 10 казней египетских, но последнее, когда Бог сохранил жизнь всем первенцам израильским, а первенцев египетских уничтожил ангел-губитель. И вот все это пройдя, а потом еще, когда они вышли, за ними погналось войско фараонова, и я уже говорил, что перед ними было море. Кстати, когда они подошли к морю, они тоже начали роптать. Вот, зачем ты нас вывел, зачем вы нас вывели сюда, к Моисею и Аарону обращаясь. Ну и, соответственно, через них к Богу. Зачем? Мы здесь погибнем. И тут Бог совершает великое чудо. Они по суше фактически, по высохшему морю проходят и видят, как гибнет войско египетское. И после всего этого они заявляют тут. Но знаете, вот получается так. Пока не было проблемы, вот шли одна проблема, начали роптать, проблема решена. Забыли. Ищем следующую проблему. Нашли. А что же нам кушать? И вот так, к сожалению, человеку свойственно и еврейскому народу, который Господь назвал жестоковыйным народом, вот так себя вел. Так себя вел, забывая то, что совсем недавно получил. Вскоре евреи получили манну, у них была возможность питаться в пустыне. Питаться в пустыне, хотя их было очень-очень много, и манны хватало на всех, но опять ропот. Нам мало манны, мы хотим мяса. Давайте мясо. Стали прилетать птицы, их ловили. И здесь тоже в глубине души был ропот. А ведь, ну что такое? Ну только птица и птица. А хочется и другого мяса. Знаете, вот человек хочет всегда разнообразия в питании. И вот если даже вот нам сегодня предложить, да, вот питание каждый день одно и то же блюдо, ну и потом к этому блюду еще добавить там мясо, и все одно и то же. Это наскучивает, это надоедает. Ну и евреи вот так. Но обстановка-то, ситуация была особая. Ведь это же был не просто вот такая повседневная жизнь, а это был исход. Это был исход из Египта. И когда они уже пришли в землю обетованную, подошли к земле обетованной, опять начался ропот. Опять начался ропот, когда они испугались, ой, там великаны ходят, там все страшно. И в итоге все поколение, которое вышло из Египта, умерло в пустыне, и 40 дней израильский народ ходил по пустыне, потому что роптали, потому что не доверяли Богу. Бог сколько делал чудес, не доверяли. Ну а самый такой трагический момент, когда своим ропотом евреи буквально заставили Аарона сделать золотого тельца. В тот момент, когда Моисей поднялся, чтобы получить скрижали с законом. И здесь мы видим результат уже. К чему приводит ропот? Ропот приводит к греху. Да, им было настолько страшно, что они решили себя таким образом защитить. Ну, конечно, ситуация была непростая, гром и молнии, земля тряслась, и это все происходило не день, не два и не 10 дней. И уже людям совсем стало страшно. И сказали, да, вспомнили, как их соседи-египтяне в таких случаях поступали, и заставили Аарона им сделать тельца, идола, который бы якобы их защитил. Вот к чему приводит ропот, к страшным грехам. И поэтому Господь жесток, когда идет ропот. Причем ропот это не то, что вот такое прямое столкновение. Это, знаете, такое тихое бурчание, когда вот люди не в открытую так вот говорят, а вот просто выражают недовольство вот какими-то словами, взглядом. Зачастую мы, может быть, даже и не говорим что-то, но по нашему отношению, по нашим молитвам Бог может прочитать наше сердце, и прочитать, и увидеть ропот. К сожалению, ропот присутствовал тогда, присутствует и сегодня, потому что люди не понимают, находясь на пути к Царству Небесному, не понимают промысла Божьего, не понимают воли Божьей. не понимают и не осознают то, что Царствие Небесное, оно не там где-то далеко, не там где-то высоко, оно в сердце человека. И ропотом своим, когда человек своим недовольством перед Богом высказывается, даже если это бывает тихо, шепотом, все это слышит Бог, и все это разрушает, разрушает отношения с Богом. Люди недовольны. Сегодня вообще, в целом, люди, если так вот охарактеризовать человечество, это собрание недовольных людей. Люди недовольны всем, недовольны своей страной, экономикой, финансовым положением. Люди, кто-то недоволен своей физической формой, фигурой, кто-то недоволен своей зарплатой. И все всегда всем недовольны. И вот это становится таким трендом жизненным – быть недовольным. К сожалению, люди привыкают так жить. И они вместо того, чтобы искать, за что, может быть, поблагодарить Бога, за что, чему порадоваться, люди ищут, а чем бы еще быть недовольным. Есть такой очень интересный рассказ, я думаю, что многие из вас его читали, «Поллианна». Про девочку, которая учила искать во всех жизненных ситуациях позитив, какие-то положительные моменты, за что можно поблагодарить Бога и в чем можно найти что-то хорошее. Она, даже когда заболела, она смогла и в этой ситуации найти хорошее. Кстати, ей помогли те, кого она научила искать хорошее, искать доброе, искать положительное. Да, жизнь человеческая, она бывает, бывают печали, бывают неприятности. Но все зависит от того, как мы на них реагируем. Если мы, на самом деле, если мы проанализируем выход, исход израильский из Египта, действительно, это было непросто. Это было лишение привычной жизни, это было уход в пустыню. Да, пустыня – это жара, это отсутствие воды, это перебои с питанием. Действительно, это сложно, это непросто, но была цель. И евреи знали свою цель. И эта цель была озвучена и понятна всем. Просто иногда бывают ситуации, когда нужно взять волю в кулак, когда нужно как-то себя настроить на то, чтобы пережить. Ну, к примеру, вот даже взять в жизненных ситуациях, бывает, что у нас дома происходит ремонт, да? Это неудобно, да, это грязь, да, это много, там, воду, например, отключают, какие-то еще неудобства происходят, но мы не ропщим, потому что мы понимаем, что это нужно пережить. Конечно, когда ремонт затягивается на год, то это становится очень-очень тяжело. Но когда все происходит по нормальному графику, это нормально, это естественно и это понятно. И для евреев было понятно, что, для чего их Бог вывел, и те испытания, которые Господь допустил, они были не такими, которые невозможно пережить. И вообще, Священное Писание нам говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Это 1 Коринфянам 10:13. «Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, и при искушении сдаст облегчение». Даже в самых трудных ситуациях, даже в самых печальных, самых грустных, самых иногда трагических ситуациях, Господь дает выход, Господь подает руку помощи. Вопрос, возьмем ли мы эту руку, или мы ее отвергнем и начнем идти своим путем, всех ругая вокруг, ища виноватых. И очень часто, к сожалению, виноватым оказывается Бог. Когда истинный христианин попадает в ситуацию печальную, он идет к Богу. А когда маловерный человек попадает в ситуацию, он начинает негодовать, он начинает искать, к чему бы прицепиться. Причем интересно, что он начинает обвинять далеко не всегда тех, кто в этом виноват. Для него виновными становятся все вокруг. Ну и доходит до Бога. Человек недоволен сначала погодой, потом природой, ближними, правительством, временем, в котором живет, ситуациям, а потом доходит до: «А как же ты, Господи, все это допустил?» И, к сожалению, вот результат приводит к тому, что человек не в состоянии духовно развиваться. Человек становится неспособным на добрые дела. У него вся энергия уходит на то, чтобы искать и в себе пережигать вот это вот, вот этот ропот внутри себя, недовольство вот это. А от этого очень тяжело, от этого тяжело окружающим, и от этого больно и печально самому Богу. Священное Писание говорит и дает очень хороший рецепт, как бороться с ропотом. И говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Благодарность – это то, что помогает в разных ситуациях. Но как же, вы скажете, можно благодарить, когда нас постигают крупные неприятности? Как за это можно благодарить? Знаете, бывают действительно ситуации, когда трудно себе представить, как благодарить. Но при этом давайте вспомним Иова, который когда-то сказал своей жене, которая говорит, которая ему предложила, в свою очередь: «Похули Бога и умри», после тех сложностей, которые и тех трагедий, которые настали в жизни Иова. Что он сказал? «Неужели доброе мы будем получать от Бога, а злое нет?» И в этом не согрешил он перед Богом. И мы не всегда понимаем здесь и сейчас, почему происходят те или иные события. Для нас многое закрыто сегодня, но мы не понимаем и начинаем сразу выводы свои делать. И сразу начинаем роптать. Потому что не понимаем. А еще мы ропщим, когда мы боимся. Вот две вещи: не понимаем и когда боимся. Сегодня люди очень любят бояться. Вот, много в психологии построено на таком понятии, как фобия. У людей много фобий. Вот я боюсь того, я боюсь того, я боюсь того. Знаете, очень многих фобий можно было бы избежать, если бы человек был просто искренен с Богом и попытался избежать вот этого состояния ропота. В хороших обстоятельствах нужно благодарить Бога, а в сложных обстоятельствах нужно не унывать и просить у Бога помощи и поддержки. И тоже благодарить: «Господи, я не понимаю, почему это произошло. Господи, я не знаю, к чему это ведет. Да, мне тяжело, да, мне грустно, да, мне больно. Но я знаю, что Твоя воля благая, угодная и совершенная. А поэтому, даже если я сейчас не понимаю, почему происходит то или иное, даже если сейчас я нахожусь в смятении некотором, я отдаю Богу и говорю: Господи, Ты знаешь все. От Тебя ничего не сокрыто. Я отдаю Тебе все. Я не понимаю. Мне может быть печально от того, что я не понимаю, но я доверяюсь Тебе, и я молюсь Тебе, и я благодарю Тебя за то, что Ты мой Бог, которому я могу довериться». Вот так можно обойти те ситуации, когда кажется, что невозможно жить в тех или иных обстоятельствах. Настолько все тяжело, настолько все непонятно, непредсказуемо. А еще ропот похож на семя сорняка. А чем семя сорняка отличается от доброго семени? Доброе семя мы сажаем. Мы сажаем, мы пытаемся его прорастить, мы пытаемся как-то его подкормить какими-то удобрениями, водичкой полить, да, чтобы оно проросло. И не всегда, кстати, хорошо прорастает. Иногда бывает, что там погода не та, условия не те. А чем сорняк отличается? А сорняк растет просто так. Его никто не растит, никто не поливает, но он вырастает, и мало того, что вырастает, так еще и забивает те растения, которые мы с таким трудом холим, лелеем и выращиваем. Так вот, ропот не нужно далеко искать. И вот состояние ропота достаточно быстро, легко приходит. Главное его увидеть. И подобно полю, на котором вырос сорняк, прополоть, уничтожить. Если мы доброе семя сажаем, сорняк мы не сажаем, но он появляется, и его нужно удалить. Иисус Христос в свое время говорил много притчами, и одна из притч о плевелах, вот, эта притча, есть разные трактовки этой притчи, но одна из трактовок, что плевелом можно назвать вот те обстоятельства, которые человека приводят, в том числе и к ропоту. То есть вот те вот, то, что должен человек в своей жизни уничтожить, то, что в своей жизни должен побороть. Мы знаем, что очень много примеров Евангелия и Ветхий Завет дает нам при сравнении принципов сеяния и жатвы. И для того, чтобы нам избежать ропота, нам надо воспользоваться двумя принципами. Вот из принципа сеяния и жатвы. Первый принцип. Мы должны осознавать то, что земля производит то, что мы посеяли. То есть мы должны прикладывать усилия для принесения доброго плода в нашей жизни. То есть мы должны стараться порадовать Бога тем, что мы делаем добро, и вот этот плод, он должен радовать нас, он должен радовать окружающих. Благодаря этому плоду окружающие должны видеть, кем мы являемся, что мы являемся служителями Божьими, и через них прославлять Бога. Это первый принцип. А второй принцип: над садом или огородом нужно трудиться. А как, что такое трудиться? Ну, когда посеял, это понятно, все взошло, а дальше что нужно делать? Пропалывать. Нужно пропалывать и, анализируя свою жизнь, избегать ситуации, когда мы грешим и когда мы ропщим. Когда мы, вот прорастает вот это вот плохое зерно, его нужно удалять, и удалять как можно быстрее, потому что оно не позволяет всему остальному хорошо расти и приносить добрый плод. Потому что сорняк, он высасывает соки из почвы и просто лишает растения солнца, например, вырастая выше, да, растения, ну и просто его забивает, и чем больше сорняков, тем меньше урожая. Поэтому нужно всегда вот этот принцип урожая помнить и трудиться. Человек ленящийся, он будет роптать. Потому что роптать проще всего. Ропот, он рождается без специального заказа. Он прям вот сам по себе из уст выходит, вот. Но надо его останавливать, надо находить те ситуации, то, что останавливает ропот, останавливает обращение к Богу и доверие к Богу. И в заключение хочу привести еще несколько таких принципов, которые помогут нам, каждому из нас, избежать ропота в нашей жизни. Первое – это терпение. Если мы попадаем в ситуацию, когда можно было бы роптать, надо включать терпение. Когда терпение заканчивается, нужно включать долготерпение зачастую. И терпение помогает. И очень ярким примером терпение для нас является Иисус Христос, который на этой земле прожил жизнь, ни разу не согрешив, и очень много терпения проявив. И Бог долготерпелив. Долготерпелив хотя бы потому, что не уничтожает наш мир, а дает нам возможность, несмотря на нашу слабость, несмотря на то, что мы такие ропщим, Он нас продолжает любить и продолжает звать. Он говорит нам, я стою у двери и стучу. Если кто отворит дверь, откроет, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. И Бог не врывается к нам, но дает нам свою руку, руку помощи. А наша задача ее принять. Принять помощь, открыть дверь. Это несложно, на первый взгляд. Но знаете, когда мы находимся в таком вот состоянии духовной слабости, нам бывает где-то стыдно, где-то как-то неудобно, и мы забываем о том, к кому мы можем обратиться, а мы можем и должны обращаться к Богу. Второе – это смирение. Смиряться, и тоже пример смирения – это пример Христа. Сколько раз Христу говорили «сойди с креста», когда Он находился на кресте Голгофе, когда шел с крестом. Ему предлагали, ты сейчас можешь развернуться, всех здесь разбросать и уничтожить врагов своих. Но тогда Христос бы не выполнил свое предназначение здесь на земле. Он смирился, и смирился до смерти, и до смерти крестной. И в этом нам пример. Также мы должны научиться анализировать себя и искать в себе вот тот злой корень, который нужно уничтожить. Анализировать свою жизнь, анализировать свои промахи и стараться их не совершать, и просить прощения за них у Господа, исповедоваться перед Господом. Четвертый принцип – послушание. Мы должны слушаться Господа. И Священное Писание дает нам массу примеров того, как мы должны вести себя, как и когда мы должны слушаться Бога, какие результаты послушания должны быть в нашей жизни. И первым результатом, самым ярким результатом послушания будет отсутствие ропота с нашей стороны. Ну и последнее – это доверие. Доверие воле Божьей. Осознание того, что воля Божья действительно благая, угодная и совершенная. Что если Бог вывел меня из Египта, Он доведет меня до Ханаана. Если Бог меня вывел из царства зла, пролив за меня кровь, Он приведет ко меня в Царствие Небесное. И когда вот эти вот пять принципов мы в нашей жизни применим, когда мы все это будем, когда это станет правилом нашей жизни, мы не будем никогда роптать. Потому что ропот будет бессмысленным. Мы увидим бессмысленность этого, и мы поймем разрушительность ропота. И мы будем радовать Господа. И еще один такой момент, который подтверждает закон сеяния и жатвы. Если человек сеет мысль, то он пожнет действие. Если когда человек сеет действие, он пожинает привычку. Когда человек сеет привычку, он пожинает характер. А посеяв характер, он пожинает земную жизнь и небесную тоже. Да поможет нам Бог, чтобы наше сеяние было добрым, чтобы мы в нашей жизни научились избавляться от сорняков, от плевел, которые мешают нам, которые разрушают отношения наши с окружающими людьми и с Богом. Да поможет нам Господь никогда не роптать и всегда видеть добрый пример в Священном Писании. Аминь.